Итак, если вы вдруг чего-то не понимаете, останавливаете меня, переспрашиваете термин или еще что-то. Или записываете, потом спрашиваете, потому что я вижу, сейчас возникает проблема. Я что-то наговорил, вы не поняли. Сейчас я попытаюсь сегодня показать, завязать все эти аспекты в один, а потом буду их отдельно раскрывать, потому что все познается в комплексе на самом деле. Как-то все делать. По поводу традиционного я пока все сказал, больше ничего не буду говорить.
Дальше идет конструктивный анализ, синтаксический анализ. Что такое конструктивный синтаксический анализ? Это попытка вычленения предикативной основы предложения, предикативной основы предложения. Потому что распространителей может быть бесконечное количество, а предикативная основа – это подлежащее и сказуемое. Или одно сказуемое, или одно подлежащее. Но это то, что является главным членом предложения. Павел, апостол, пришедший, говорящий, и то-то, и сё-то, и на 8 стихов. А чё Павел, апостол? Павел, апостол, приветствует вас. Понимаете, о чем идет речь? Надо найти, что это такое, что к чему. Потому что мы очень часто сбиваемся с толку в вычленении предикативной основы. Вот давайте откроем великое поручение Господа Иисуса Христа, 28 глава Евангелия от Матфея. Быстренько я вам покажу, где здесь предикативная основа. Вы найдете, вернее, мне ее, а потом я вам покажу, что есть на самом деле. Может быть, вы найдете и без меня, нет проблем. Великое поручение. Я, конечно, работаю с греческим текстом, вы работаете с русским. Если с греческим или подстрочником, тоже неплохо. Здесь я вам разрешаю просто с подстрочником. Да. Начните, вот с 16 стиха. Одиннадцать учеников.
На гору, куда взглянул Иисус, и увидевши его, поклонились ему, и а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, христя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Замечательно. С 19 стиха. Найдите мне главные члены предложения.
Я повелел.
А с 19 стиха.
Идите, научите. Сказуемое.
Идите, научите. Идите, научите. Да?
Да.
Крестя. Дальше-то.
Уча.
Уча. Ну, 19-20 в данном случае это все одна мысль. Это одно предложение. Участок выдать. Итак, вот здесь нужно предикативную основу найти. Предложения бывают односоставные, двусоставные. Ночь, улица, фонарь, аптека. Можно ли сказать, что ночь это предложение, фонарь, предложение, аптека, предложение?
Да.
Пять баллов. Достаточно того, чтобы точка стоит. Если точка стоит, значит это предложение. Правильно. Теперь углубляемся. Почему же там ставят точку, почему и делают это предложение? Согласен тоже. Потому что есть предикативность. Отсюда предикативная основа. Что такое предикативность? Предикативность – это связь этого предложения не с абстрактной, а конкретной улицей, фонарем и аптекой, которую имеет в виду Александр Блок. Обратите внимание, что такое предикативность? Она выражается, боюсь, теория пойдет, в объективной модальности, то есть в наклонении. Какое наклонение стоит? Ночь, улица, фонарь, аптека. Нет в данном случае сказуемого, но есть изъявительное наклонение. Какое время? Настоящее. Какое лицо? Третье. Ночь есть, фонарь есть, имеет место, аптека имеет место.
Вот это делает предложение предложением. Когда только появилось наклонение, или императив, или абсолютив, или конъюнктив, или индикатив. Это все наклонение. Изъявительное наклонение – это наклонение факта. Императив – делай, молчи, говори. А изъявительное, сослагательное наклонение – делал бы, говорил бы. Или разные условности, типа там тоже есть свои сложности. И желательное – да поможет Господь тебе сделать это. Так вот, смотрите. Соответственно, там, где появляется глагол, строго говоря, там появляется предикативность. Но предикативность может быть и без глагола, что мы сейчас доказали, говоря о том, что есть вот одни только существительные.
Глагол можно вставить.
Да, оно как бы вставляется там. То есть ночь есть, имеет место и так далее. Но мы это не говорим, но подразумеваем. Вот теперь найдите мне здесь предикативную основу.
Идите, научите.
Идите, первое, да? Научите. Совершенно верно. Вы в данном случае, с точки зрения русского языка, абсолютно правы. Слово «идите» и «научите» в данном случае, скажите мне, пожалуйста, является чем?
Сказуемым.
Каким сказуемым?
Повелительным.
Верно. Оба стоят в повелительном наклонении. Абсолютно верно. Оба глагола стоят в повелительном наклонении. Это императив. «Идите» — это приказ. Ну, абсолютно верно. Они являются, что я хотел услышать, но вы не сказали. Они являются. Однородными, сказуемыми. Есть понятие однородных членов. Да. С точки зрения древнегреческого языка нет ничего общего с русским переводом. Глагол «идите» стоит в причастии. Итак, «идя» в данном случае идея причастия. «Идя» – «научите». Ключевым глаголом, единственным глаголом в личной форме, который является здесь, является глагол «мантану». Отсюда глагол существительный «матетес». Так, нет. Матетес. Ученик. Причем обратите внимание, глагол «мантан», если мы его будем разбирать внимательно, то учить-то глагол на самом деле «дидаскол». «Дидасколос». А «мантан» – это «делайте ученика».
«Делайте ученика».
Да. «Делайте ученика». Не случайно в английском переводе и Кинг Джеймс, нет, Кинг Джеймс не помню, да, Кинг Джеймс и во всех остальных, и NIV, и New American Standard Bible Version, «to make disciples» – «делайте учеников». И в английском языке гораздо чуть-чуть они это отображают, и это истина. В английском языке «ученик» – «disciple» означает и однокоренное слово «дисциплине». Ученик – это тот, кто принимает правила, которые задает учитель. То есть в тех рамках, которые задан учитель с точки зрения дисциплины, а не с точки зрения знания. Ученичество в понимании Иисуса Христа связано не с передачей информации, как студентам, а в плане подчинения, в плане того, что в дальнейшем человек вырабатывает определенную модель поведения, говоря психологическим языком психологии. Только этот глагол «мантан» стоит в императиве, в личной форме, только он является предикативной основой. А все остальное там сказано. Итак, «идя», «учите», самое главное, выводим на первое место. Итак, «научите». Научите. Каким образом? Вам нужно для этого идти. Идя. Каким образом дальше?
Крестя.
И уча.
Вот здесь они тебя услышали.
Да. Верно. Вот это важнейший момент. Предикативную основу определили, а дальше определите, каким образом. С точки зрения традиционного синтекса «идя» и «кристая уча» чем является?
Ну, «деепричастием».
Ну, а «деепричастие», он выражен здесь «деепричастием», а чем оно является синтаксически?
Наречие.
Никто не попал в наречие. Даже был не приведи Господь.
Дополнительным действием.
Ну, дополнительным действием, а что это такое?
Обстоятельством.
Кто сказал?
Я.
Молодец, громче.
Обстоятельством.
Обстоятельством, каким обстоятельством?
Действия.
Образа действия, молодец. Хоть кто-то, все равно, молодцы, в этой группе хоть кто-то, но не с первого раза, может, все равно попадут. Это неплохо. Молодцы. Поздравляю.
Есть хуже, да?
Когда хочется только плакать, дети плакать с братьями. А есть группа вообще? Я тут попал на одну. Но, к сожалению, не знаю, брат, скажу вам откровенно, но женские группы выглядят намного презентабельнее.
Они учатся больше.
У меня попал, я попал тут однажды в такую ситуацию. А помните, мы разбирали слово «соль»? Соль земли. Да, помните, да, мы пришли к выводу, что соль может потерять силу. Помните?
Ну, да.
Вот тут у меня сидели две химозы. Настоящие. Одна учитель химии в школе, а вторая фармацевт.
Соль не может.
А?
Не может
потерять. Нет, я им все это разложил, я смотрю, они отвечались, что-то задачились, и уже на меня не реагируют, сидят, пишут что-то. И спорят тут точно. Два листа, четыре.
Спором они.
Как соль может потерять силу. Все кислоты и щелочи выпитали, которые могут взаимодействовать с солью. Они говорят, ну что, Иисус Христос все знал, вот это, все вот это. То есть вот я понял, что как бы вот излишняя грамотность иногда приводит к коммуникативным сбоям. Да, ну, действительно, и часто попадаются при учителя русского языка, литературы, с ними-то вообще песни. Да.
Никаких вопросов.
Никаких вопросов. Сразу все, хоп-хоп, только пару вопросов каких-то таких, и дальше пошли. Ну ладно, у каждого свой талант.
Не, ну они поняли, что свой мозг
потерял. Да. Выиграли форму. Да. Нет, они не выиграли форму, пришлось объяснять по-другому. Все проще. Да. Вот, смотрите, это является, это все обстоятельства. Это все обстоятельства. Это все детерминирующие члены. Вот интересно, что мы с вами очень часто заостряем внимание на детали. И не на тех. Вот смотришь, просишь человека прочитать большой кусок текста. Скажи мне, спрашиваю я, одна мысль какая здесь? Где она? И человек начинает заострять внимание на лучах, и себя, и я, пропуская личную форму глагола. Поэтому мой вопрос, естественно, если вы хотите сформулировать вопрос к большому куску текста, чисто технически, найдите глагол в личной форме. Личная форма это или глагол первое лицо, второе, третье, единственное множественное число. Его найдите, откопайте, и все станет на место. Не застревайте на обстоятельствах, на детерминантах, на всем остальном. Не застревайте на них. Это первый способ выявления предикативной основы. Найдите глагол в личной форме.
На долгогречный язык.
Для русского то же самое. Подходит здесь. Мы относимся отношения по своей системе русский совпадает с греческим. Намного ближе, чем английский. Намного ближе. Потому что высокий язык, ну, что делать, славянский язык Кириллом и Мефодием стругались под греческим, вопреки правилам православянского языка. Они говорят, даже греческий это богодухновенный, а ваш язык языческий. Так что давайте меняйте язык. Без смеха, без всякого. Наделали церковнославянский язык, чтобы вы знали, церковнославянский – это не старославянский язык. Церковнославянский язык – это искусственный язык, это полуэсперанто. На этом языке никто говорить не мог. Там были конструкции, не соответствующие славянскому языку, славянским языкам. Там были слова, не соответствующие славянскому языку. Это язык вообще сам по себе искусственный. Старославянский, да,
Никто не понимает ничего.
Нет, они понимают, о чем идет речь. Но просто такого в природном языке славян нету. И не прослеживалось ни в польском, ни в чешском, ни в болгарском, ни в украинском, ни в русском во всех его во всем многообразии диалектов. Нету этого. А в церковном славянском есть.
То есть, может, не могли по-советскому научить здесь?
Да я тоже об этом. Не могли. Но дело в том, что до них переводили уже давно. И они как бы это дело такое. Так же, как септуагинты тоже, это что вам? Вы верите в 70 толковников, которые перевели за 70 дней, и у них все совпало пониже. Я такого даже в самом приятном сне такого не приснился.
Сон забудет.
Да. Таким образом, вот, все начинается с предикативной основы. Очень верно скажу вам, что этим занимается конструктивный синтаксис. Он описывает предикативные основы. То есть описывает прежде всего с морфологической точки зрения. Существительное обозначает n, потому что по-латински это номер. Прилагательное это объективус. А глагол это вербум. Вербум может быть вербум финитум, если это личная форма. Если это причастие, то пишется participium. Если это инфинитив, то есть неопределенная форма глагола, то, соответственно, инфинитив, ну и так далее. Есть еще adverbum, то есть наречие. Как? Adverbum. Соответственно, падежи именительный, родительный, дательный, винительный и так далее. Вокатив еще. Это первый падеж, второй падеж, это третий падеж, это четвертый падеж. Таким образом, получается все очень просто. Вот такое предложение, как... Теос. Теос. Агапа и стинт. Или же хо. Теос. Сарксаги. Кайфу логос. Сарксаги. Или же, например, хо, теос, фосерсти. Бог есть любовь, слово стало плотью, Бог свет есть. Или же, пожалуйста, тот же Христос, если все строится по одной формуле конструктивной. N1 плюс N1 купола. Копола это или эстин, или эгенита, или опять эстин, или может сюда быть включен глагол гепарху и так далее. Все по одной формуле строится. То есть это в очень высокой степени абстракции. Но самое интересное, все эти виды конструкции исчисляемы, вот что значит. Таким образом, я весь текст Нового Завета, все конструкции, которые там есть, могу исчислить. И могу описать. У меня для этого есть мета-язык. Специальный язык описания, как в математике. И когда, например, я говорю или утверждаю, что послание к евреям написано не Павлом, из чего я исхожу? Я формулами описываю все, что мне сделал апостол Павел, вижу тенденцию и вижу, что автор послания к евреям по-другому излагает, использует другие конструкции. И у него доминируют другие конструкции. Вы можете мне сказать, что ты не прав. Там, или не, я могу с этим согласиться. Я не собираюсь умирать за то, что апостол Павел не писал послание к евреям. Но я говорю, что совершенно другой язык. Я это могу доказать формально. Любому. То есть, То, что я делаю, это наглядно, это очевидно. Это не значит, что мне приснилось, это мне так кажется. Я это вывожу на уровень статистики.
А все остальное в Новом Завете сходится вот по этим формулам, да?
Допустим, по-разному, не все сходится. Это целая проблема. Целая проблема, потому что опять вопрос авторства, это же вопрос, откуда мы знаем все вот эти вот... Вот даже заметьте, когда Матфея написано, согласно Матфею, почему не написано от Матфея? Почему не написано не Евангелие Матфея? Согласно Матфею, если дословно сюда вчитываться, то выяснится, что есть некий текст, который создал Матфей, а это согласно того текста, который создал Матфей. Но это не сам Матфей, а согласно тому, что Матфей. Откуда мы знаем это? Матфей, не Матфей? Откуда мы реально знаем вот это все фишки? Откуда это? Скажите мне, вы знаете, откуда это все появилось?
Ну, у вас было зеленое.
А?
Это зеленое.
На первом христианском войне было.
Хороший ответ. Много чередней, но еще там было и 50 апокалипсисов Петра, еще там только не было. Не все вегетарийцы. Не все вегетарийцы. Мы следуем его традиции. Ни в одном древнем евангельском тексте вы никогда не найдете подлинную рукопись, вы никогда не найдете авторство, что сверху или сбоку, или снизу, или где-то еще подписано было. Чего не сделаешь?
А вот это коллегиально писалось? Передиктовал?
Что угодно. Все, что угодно может быть.
Плавно кидал.
Все, что угодно, братья, все, что угодно может быть. Я не знаю. Я вот что могу сказать, я не знаю. Никто не знает. Более ничего. Традиции предписывается это. Буду ли я спорить с традицией? Да надо мне это. Чему я докажу? И кому я что докажу? И вы уходите от этих споров, оно как бы непродуктивно. Если были какие-то действительно источники, позволяющие нам говорить об этом точно, тогда можно было копии ломать. А если нет, ну Матфей, значит Матфей, Лука, значит Лука. Какие проблемы-то? И с какой стати нужно было, да, и вера спасения не имеет никакого отношения. И с другой стороны, почему бы мне не довериться традиции, что у Евсея Кисарийского или Евсея Пантеева, что у него была установка нас всех обмануть, что ли? Тоже бред какой-то, зачем ему это надо было? Скорее всего, наоборот, стремится выявить истину.
С другой стороны, когда Евангелие Никодима, почему у нас нет канонии, он что, нас хотел обмануть?
Да, он ведь не только это. Да, он бы тогда выявил, и он был против откровения. Он вообще сказал, что автор откровения не въехал по поводу Николаита. Такого хорошего мужика опустили. Примерно так у него получилось. Он объясняет там, что некто жил, был человеком-то, в общем-то, достаточно алчным. Любил свою жену там и на нее как на в елку навешал всякие золотые украшения. Ну, в общем, жена была, значит, лицом, в общем, вывеской семьи. То есть богатый человек, вся в золоте, он демонстрировал достаток таким образом. В одной из проповедей его Дух Святой коснулся, сказал, ну, не стал никто вкладывать, надо в Бог вкладывать, и Богом богатеть, а не вот этим делом заниматься. Он тогда сказал, вот моя жена, братья, я ее передаю Богу. И я ей передаю церкви. А кто-то со стороны истолковал, что типа берите мою жену и пользуйтесь ей как хотите. И соответственно он говорит, эх вы, такой был классный человек в церкви, и его превратно поняли, теперь это говорят ересь Николаитов. Вот что получилось там. Это с точки зрения кесарийского. Ну, не могу здесь ничего сказать по этому поводу, потому что слишком много разноплановой информации. Так вот, видите, что здесь интереснейшая вещь. Мы можем сказать, что вот уже здесь, наблюдая вот из этих всех триады, которые я выписал, что вы можете сказать еще на уровне простого осмысления порядка слов? Что вы можете сказать? Просто чисто наблюдая. Вот учиться надо наблюдать, видеть, и что есть, то есть, да? Вот что есть, подлежащее где ставить.
В начале.
Чем маркируется подлежащее? Артикль. Первый. Подлежащий стоит в начале. Маркируется артиклем. Раз. Значит, скажем так. Подлежащий маркируется артиклем. Раз. Препозиции всему предложению. Два. И еще чем маркируется подлежащий? Именительным падежом. Три. Три вещи, которые маркируют подлежащие. Что? Ну, конечно, это все эти слова стоят применительно подлежащим.
А можно еще? А вот гимнастика, она завязана только на греческом языке, да?
Ну, она может завязана быть на синодальный перевод, но я уже буду заниматься герменевтикой синодального перевода. Я тогда в данном случае вынужден буду говорить о тех православных людях, которые хотели передать греческий текст русским людям, соответственно, в определенный промежуток времени, и у них есть там своя задача. Мне тогда нужно будет остановиться на некоторых неприятных, возможно, для вас вещах. Почему, например, называется ересью фарисейской называют фарисей, с ересью саддукейской? Потому что, хотя ведь в подлиннике не написано, что они, это ересь, это просто партия. То есть они хотели таким образом опустить, я уже вынужден буду выйти на совершенно другой уровень герменевтики. У меня тогда будет автор текста, это православные, группа православных священников, которые хотят адресат, соответственно, простые прихожане православного прихода. Это будет другая герменевтика уже. А сейчас работаю с греческим текстом, потому что я работаю с апостолом Павлом и с соответствующими адресатами. Поэтому я вынужден работать с языком оригинала. Но это, чтобы вы увидели здесь. Дальше. Вот это вот подлежащее, вот это у нас сказуемое. Что можно сказать о сказуемом? Что в препозиции находится глагол или же существительное? Препозиция чего-то. Препозиция постпозиция. Существительное находится в препозиции глагола, а глагол находится в постпозиции существительного. Правильно?
Правильно.
Это тоже объективно следует. Если вы возьмете, проанализируете все эти конструкции, а именно, состоящие из трех слов, Бог есть свет, там, Бог есть Христос, пастырь там мой, вот такие, вы все увидите, что порядка 82% всех употреблений будет именно в таком виде. Можно ли сказать, что это объективный порядок слов в данном предложении? Если тенденция 82%.
Да.
Можно ли сказать, что все остальные, сколько там процентов остается? Это или аномалия, или инверсия? Кто с этим не согласится, то в данном случае он как бы грешит против цифры, а цифра достаточно объективная вещь. Теперь давайте посмотрим пролог Евангелия от Иоанна. Я не выписывал его, или уже выписывал? Вначале было слово было Бога.
Ну, что-то разок, по-моему.
Ну, еще раз, я выпишу, чтобы вы освежили себя в Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово, да? И слово было Бог. Вначале, это в данном случае узнаете, да, это глагол имперфект, а глагол имение. Вот это тот же самый глагол, только в имперфекте. Прошедшее время совершенно нет, тоже извинительного завтра. Везде. И слово было Бог. Бог был слово. Можно ли сказать, что в данном случае, как эти конструкции, все построены и здесь по формуле N1 плюс N1 около? Можно. Почему нет? Вот он, пожалуйста, ТО стоит в именительном падежении, и ЛОГО стоит в именительном падежении. И глагол N стоит так же, как и здесь, в третьем лице, единственное число является около связкой. Почему нет? Да. Но что, какая здесь фишка? Что это, чем это отличается? Вот это предложение от этого. Чего сложно?
Нет этого.
Глагол здесь. Сложно это вот предикативной позиции. Как глагол предикативной позиции. Глагол всегда предикативный.
Если он нет.
Нет.
Здесь это... термин, подлежащий сказуемое.
Глагол стоит не там.
А где это надо поставить? Здесь нужно было поставить ход и вот, и здесь, и здесь. Или здесь убрать, туда поставить?
Да, тут убрать, туда поставить.
А если автор не хотел, так он хотел передать здесь то, что он хотел, то есть что же он тогда передает? Зачем здесь ошибки стоит?
Вспоминаем,
как маркируется подлежащий.
Здесь подлежащий стоит просто сказуемое.
Подлежащий маркируется артиклем, именительным падежом и препозицией. В данном случае препозиция отпадает. Остается только что? Остается только артикль и именительный падеж. Можно ли сказать, что в данном случае некоторая аномалия, которая подпадает под 12%? Ну как нельзя? Конечно же можно. Вопрос, что же это такое? Ответ в данном случае происходит инверсия. Когда сказуемое уходит в препозицию, а подлежащее в постпозицию.
Подлежащий локус?
Да. Зачем нужна эта инверсия? Для того, чтобы здесь после этого слова поставить восклицательный знак. Вначале было слово, и слово было у Бога, и блоком было слово. Вот так вот, эмфаза, инверсия, и Богом было слово. И эгоист здесь трижды неправы, которые говорят, что здесь артикля нету. Здесь структурно артикль не может стоять, иначе получится два подлежащего в одном предложении многовато, будет без единого сказания. Этот артикль... поставьте сюда, разрушит структуру высказывания полностью. Поэтому можно было, конечно, сказать «хо», «логос», «теосис», «теос», «эн». Но это было бы объективно, объективный порядок слов. А нужен инвертивный, то есть эмфазы, то есть дополнительное выражение. Соответственно, автор переставляет
слова, чтобы выделить, да?
Для того, чтобы выделить. И артикль в данном случае никакого отношения не имеет к денотативному пространству, к денотату, то есть конкретное слово «Христос». Здесь не это имеется в виду. Артикль носит исключительно структурный характер, выстраивая логико-синтаксические связи и отношения в данной непростой конструкции.
Вопросы.
Это коммуникативный анализ. Нет,
я вот все равно. Простите, конечно.
Врачи.
Говорить вопросы там, да, чтобы определить разумные для этого задания. Здесь я не пойму, как вот он определяет.
А как вы здесь задаете вопросы, если вы не знаете этот язык родной? Вам надо идти не от вас. Вы идете в русском языке от смысла к написанию. Потому что для вас язык родной, а здесь приходится идти от написанного к смыслу. И ничего вы не сделаете. Какие вопросы я могу задать, если я не знаю до конца всех нюансов? Приходится анализировать. Конечно, нужно изучать язык, но надо идти от написанного, от того, что есть... текста, той тенденции, которая заложена в тексте. То есть нужно увидеть тенденцию в тексте, как пишется. Соответственно, увидеть, как часто пишется, как редко пишется, как иногда пишется. Но увидеть главное, как в принципе это все делается в нормальном, обычном состоянии. Вот я могу, например, сравнить послание апостола Павла, стопроцентное, галатам, и послание к римлянам. Ни у кого никогда не возникало сомнений потом по поводу того, что это все принадлежит Павлу, Перу Павлу. Проблемы возникали по поводу там послания, второго послания к Коринфянам. Возникали проблемы. Они объективно там есть. А вот по крайней римлянам, галатам, ни у кого, даже у самого последнего либерала, не возникало этих вопросов. Чем отличается послание, например, галатам от римлянам? В том, что там очень много экспрессий у послания галатам. На чем это в чем это выражается? Это выражается, во-первых, в лексике достаточно хлесткой, периодически. И в-третьих, в большом количестве таких инверсий. Когда в послании к римлянам это укладывает в объективном порядке слов, то в послании к галатам идет в субъективном, то есть в инверсивном порядке слов. Это. Я про это и говорю. Именно про это и говорю.
А слова одни и те же.
И конструкции с точки зрения конструктивной синтаксиса все одно и то же, а с точки зрения коммуникативной синтаксиса совсем не одно и то же. Вот и все.
То там он формулировал все спокойно, а тут он...
Более обдуманно, по всей видимости, надиктовывал в то время, когда послание Галатам писал своей собственной рукой.
В принципе, смысл один, а это
на Ну, а экспрессии разные. Смысл уже с экспрессией тоже в какой-то степени меняется. Одно говорил, одно дело сказал, пойди возьми. А другое сказал, там, по-другому как-нибудь сказать. Ну, пошел, быстро взял, да, или там что-то такое. То есть есть все-таки разница в этом. Ну что, братья, вопросов нет больше? Давайте, есть еще время. Ну, я здесь в данном случае... Одна из проблем в русском языке, в нашем синодальном переводе очень сильно привязано все к порядку слов в греческом языке, что мешает воспринимать порой. Поэтому мое убеждение личное, что в том, что радостное весть, он гораздо более близок к оригиналу, к духу и смыслу оригинала, чем синодальный. Ну, это не Кузнецовый перевод, скажем так. Вы в новом варианте нигде не возьмете, не найдете, что это Кузнецовый перевод. Тербо. Радостная весть. Но там он, конечно, ближе к смыслу, к подлинника, если хотите так, уж совсем. Возможно, через какое-то время он займет нишу синодального перевода. Но это не произойдет в ближайшие 10 лет, а вот после 15-20 лет, возможно, это будет. Может быть, больше.
Это уже как-то там уже больше изданий, второе там такое.
Да, уж там много. Эти издания разлетаются очень активно. Я вам об этом говорил уже. У нас уже не брезгуют подчитывать, я даже немножко удивлен был, подчитывают перед проповедью текст Священного Писания Святого Перевода. И церковь воспринимает очень спокойно.
А международные библейские общества же переводят.
И есть. Что значит международное библейское общество? Какое международное? Есть. Ну а где оно дислоцируется? Что это за... Это британское библейское общество?
Нет, ну оно
Я даже не знаю, что такое международное. Я видел это, но я как-то к тому отношусь. Кто там переводил, я не знаю. Я, понимаете, на сегодня... Переводы концептуальные, это перевод Касьяна Безобразова, это синодальный перевод, это церковно-славянская Библия, это вот эта радостная весть. Они как бы отдают отчет себе в том, что они делают. Не идут к этому интуитивно как-то, они идут к этому осмысленно. Они знают, чего они хотят получить на выходе.
И
да, вне, не пытаясь привязываться к конфессиональному богословию. Да. Нет, я имею в виду радостные вести. Синодальные и все остальные они привязываются к конфессиональному. А этот перевод, да, попытка освободиться от конфессионального взгляда на текст.
Ну вот, а я слышал, что вот где синодальный, там утверждает одно, да? Вот это РБО, ну, Кузнецова, оно везде утверждает как бы.
Ну не везде.
Ну как бы противность синодальному.
Если да нет, не думайте, что уж так уж они спорят с синодальным переводом. Но синодальный перевод откровенно иногда перевирает смысл. Приведу вам пример из первое послание Иоанна, первая глава. Ой, первое послание Иоанна. Все уже.
Может быть, не первая глава. Если сердце осуждает, то
первая глава 23-го.
Возлюбленные, если сердце ваше
не осуждает нас,
да, откровение имеем у Бога, и а где кульмипачи Бог-то, если сердце осуждает?
Это 20 стих.
20 стих, да? Дело в том, что 20 стих следует понимать следующим образом. Если сердце осуждает нас, то не Бог, потому что Бог больше сердца нашего. Полностью смысл категорически изменен.
Но тем более Бог осуждает.
Это очень по-православному. Это очень по-православному. Вогнать человека полностью, сравнять с землей, да, чтобы зараза голову не поднимал. Смиренно стоял на коленях, мордой вниз. Вот это нормально, по-православному. Да, если сердце осуждает нас, но не Бог, потому что Бог больше сердца нашего. Это очень согласуется со всем.
Ну, по крайней мере, в контексте 19 стихом, да?
И не только, вообще с духом Евангелия, с духом послания очень коррелирует. Очень. Да. Ну, мы заслуживаем, да, православные. Знаете, я вот тоже другая крайность, типа давайте заслуживать его. Как... Православие — это крайность в этом смысле. Заслуживают они, заслуживают. Я уже не помню, даже в каком-то диалоге у Серафима Саровского спрашивает его послушник: «Отче, вот ты всю жизнь так жил, такой благочестивой жизнью. Вот как ты думаешь насчет будущего века, будущей части? Что тебе уготовано? Пойдешь ли ты в Царство Небесное?» На что сказал? Все в руках Божьих, я ничего не знаю. Фактически так сказал. И вот так жить до последнего момента, не быть уверенным, что Господь тебя там встретит, это, в общем-то, неправильно. Это неправильно. Но с другой стороны, там, Jesus Christ, hello, how are you doing? И так далее. Там, похлопать Иисуса по плечу и сказать: ну, ты же, братан мой, что ты? Тоже неверно. Но как-то надо вот здесь, в этом отношении. Вот обратите внимание, для меня в этом отношении живопись раннехристианская играет очень серьезную роль. Иисуса Христа в доникийский период изображает во всех катакомбах как пастыря, несущего овцу, овечку. Везде. Церковь гонима, церковь нуждается в Иисусе в покровителе, и он очень близок, кстати, очень близок в доникийский период. Для христиан Христос очень близок. Он самый первый личный. Практически нету никаких посредников, никаких святых. Если кто-то пострадал, погиб за веру, это все-таки люди отнюдь не посредники. Не посредники. Но что происходит после никейский период? Иисус Христос – пантократор. Все. Он сидит одесную Бога на престоле славы, власти, и к нему не подобраться. И вот тут начинается формирование пантеона святых. Вот тут он затягивает гайки, вот он сейчас пришел оторваться за то, что его казнили, там, вот тут он сейчас даст. Совершенно другой уже мировоззрение. Переломный момент. 324-325 год, Константин, идет переломный момент. И живопись это отражает, и апокрифическая литература это отражает, и богословие это отражает. До сих пор это сохранилось, потому что все-таки с Константина, что с периода Константина начинается? Власть впервые начинает опираться на христианство как на религию, которая будет контролировать и которая будет давать методологическую основу для построения, ну, в общем-то, для контроля, вернее, человека изнутри. И вот до сих пор у нас этот двуглавый бройлер, который висит. Это же одна башка-то это светская власть, а другая башка это церковь, да. И церковь стремится оправдать доверие кесаря. Вот они, простите, сказал бы я, рвут одно место.
все пытаясь, я, пушки благословить в Чечне, опрыскаем по бредоплате, что скажите, бомбы кинуть, опрыскаем, сделаем, вот они все, я, знаете, как в том кино. Вот рвутся. Почему мы не очень угодны нашей власти? Потому что совсем другая политика, мы скажем, а с какой стати-то, давайте-ка, прежде всего, мы христиане, мы должны задуматься о том, что самой высокой ценностью обладает только человеческая жизнь. Стоит ради нее, может, стоит договариваться. Конечно, я понимаю, когда есть пушки и все остальное, мышцы играют. А надо все равно договариваться с людьми. Ничего не построите никогда. Что, мы сейчас добились что-то в Чечне? По-серьезному, что ли? Это только в СМИ об этом говорят. Ничего там нету. Потому что долго нам еще не простят то, что произошло. Ну, они тоже по-своему виноваты. Но и тем не менее, это достаточно из истории, мы знаем, сколько в Чечне царская Россия воевала, кто знает.
И все же всегда почти.
Ну да, 38 лет активно. И ничего толком. Да, а с другой стороны, взаимодействия, которые были с той же Грузией, с той же Абхазией, с той же Арменией. Все, войны, что когда-то у нас были тут. Никогда. Там все строилось на диалоге. Ну, чечены в этом отношении, конечно, прежде всего попали. Они в мясорубку сами попали. Потому что
это. Да,
не надо так. Это, они не государственные народы.
Я в армии был.
Я знаю. Не надо, брат, не надо так, не надо. Я вам объясню, что происходит. Нет. Проблема чеченцев в том, что это не государственный народ, что они живут с опорой на клановость на своей. Да, что получилось у нас на Кавказе? А армяне находятся в конфронтации с турками, в жесткой конфронтации. Почему Россия пошла в Армению? Потому что это объективно нужно было. Наших же болгар не сили, где же турки. Мы помогли болгарам, но помогая армянам, мы помогаем своим же болгарам. Помогая армянам, помогаем болгарам. Грузины понимают, что тоже будут проблемы. Отсюда же будет натиск с юга, с юго-востока. Но и Армения, и Грузия — это государственные народы. У них уже есть четкая структура, это государство. Соответственно, строим отношения с ними. Но между ними, опять же, там целый ряд кавказских народов не государственных. Они, во-первых, месят друг друга там. Да. И нам мешает. Пошел обоз с продуктами в Армению, не дошел. Один раз, другой раз, третий раз. Наши пошли разбираться, их замесили, да? Тогда собирают армию, начинают каким-то образом коммуницировать. А что, с одним договорился, с полевым командиром, а другой с другим не договорился. Договорился с этим, с тем не договорился. А их там 25 на одном квадратном километре, этих полевых командиров. Со всеми все равно не договоришься. Вот и проблема возникает. Опять. Почему? Потому что коммуникация им мешает. Никто бы этих, простите, кавказцев в жизни никогда не тронул. Интересно, фильм был «Грозовые ворота», может быть, смотрели? Очень интересный фильм. Там в самом начале говорит, Россия в начале 20-го столетия была втянута в серию, никто Россию в жизни не хотел, никто умирать там не хотел. Втянулась сама по себе, ввиду более большой опасности, которая шла с юга. Втянулась, и сейчас опять втянулись. По бестолковому втянулись, но тем не менее втянулись. В войну. А то, что была без концепции первая чеченская война, это, конечно, то, что пьянь стояла у руля, и они не знали, что делать, по большому счету.
Надо наоборот отвлечься от своих проблем.
Вот это проблема, что люди, во-первых, малограмотные стоят у руля, очень малограмотные, а во-вторых, они не понимают, каким образом отношения строить. Потому что одно дело построить с государственным народом отношения, это проще всегда. Попробуйте построить со всеми этими кланами, которые друг друга колбасят, и еще там придачу и все такое прочее. И еще они оказались у вас на пути, их не объехать, не обойти. Вот и вынуждены были загонять. Так что Шамиляш, когда отловили, что с ними сделали? Ему сказали, что никто тебя убивать не будет, он удивился. Ему дали кусок земли в Калужской области. Дали крепостных крестьян. Нет, тогда уже не было крепостных, вру. В 61 году сказали, ну все, живи, нет проблем, вот у тебя, но на Кавказ не поедешь, потому что опять там начнешь это воду мутить. Так он письма какие строчил к себе на родину, писал, такое унижение мне работать на земле, я воин, я не могу в земле ковыряться. Для того же грузина, армянина, там он смог что-то, я не знаю, посадить лозу, там, виноградную, для него это, для всех ходить, будут ходить, о, нас же вырастил, вот это да. Для них культ земледельчества, да и вообще, и для многих воинов, и греков, и римлян, это как считалось вообще высшей добродетель. На земле что-то такое вырастить, там, я уже не помню, какой, кто из кесарей римских там какую-то капусту умудрился вырастить, большой качан у него получился, и его паразиты не пожрали. Так там у него весь Рим ходил капусту эту научиться, как это получается. Он был выдающийся человек, а здесь воин. Воин ты только в том случае, когда есть необходимость. Нельзя это делать своей основной, скажем так, способом добывания пропитания. Нельзя. Ну вот поэтому они пострадали за это очень сильно.
Ну, Афганистан, который был тоже такое высказывание, был там, мы, говорит, рождаемся на то, чтобы воевать. То есть мать только рождается, уже его посвящает войну, все.
Ну, понимаете, к чему в конце концов приводит такая государственная политика? Что их колбасит, и колбасит, и колбасит. Вот что, Россия ушла оттуда, пришли американцы, занимаются тем же самым, что уйдут американцы, придут папуасы какие-нибудь и будут их долбить, потому что будет за что всегда. Ну что же, они сами себе наживают этот геморрой-то. Жаль таких людей, просто жаль. Ладно, братья, хватит, а то еще что-то не говорю, а вы тут записываете.